Кристофер Джон Сенсом. Суверен. Читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Под деревьями царила непроглядная тьма. Лишь слабые отблески лунного света проникали сквозь переплетение полуголых ветвей. Землю покрывал толстый ковер опавших листьев. Он приглушал цокот копыт, и потому трудно было сказать, одни ли мы на дороге. Барак уже успел заметить, что я избрал скверный путь. Сейчас он что-то бурчал себе под нос, выражая недовольство тем, что, по моей милости, очутился в подобных дебрях. Я так устал, что не счел нужным ответить. Несчастная моя спина раскалывалась от боли, а ноги, стиснутые тяжелыми сапогами для верховой езды, затекли и одеревенели. К тому же меня томили тревожные предчувствия. Необычное поручение, к выполнению которого нам предстояло приступить в самом скором времени, не выходило у меня из головы. На несколько мгновений я выпустил поводья и нащупал в кармане печать архиепископа, казавшуюся мне заветным талисманом. В ушах зазвучал успокоительный голос Кранмера. «Вам нечего тревожиться, ибо дело это отнюдь не связано с опасностью. В последнее время на долю мою выпало немало печальных хлопот, ибо 6 дней назад я похоронил в Личфилде своего отца. После похорон мы с Бараком 5 дней провели в дороге, следуя на север. Лето 1541 года выдалось на редкость дождливым, и вследствие этого дороги пребывали в плачевном состоянии. Край, расстилавшийся вокруг нас, был воистину диким. Многие деревни, встречавшиеся на пути, представляли собой скопление ветхих хижин, крытых гнилой соломой. Люди ютились там вместе со скотом. Нынешним днем, достигнув Флексби, мы свернули с большой северной дороги. Несмотря на желание Барака провести ночь в трактире, я настоял на том, чтобы продолжить путь. Я напомнил моему спутнику, что времени у нас в обрез. Завтра уже 12 сентября, а нам необходимо достигнуть цели задолго до прибытия короля. Увы, дорога в скорости превратилась в подобие грязной канавы, и с наступлением сумерек нам пришлось оставить ее, избрав более сухой путь, ведущий на северо-восток. Нас окружали леса и голые поля, где среди желтых полос жнивья копались дикие кабаны. Лес становился все более густым, и последние несколько часов мы с трудом проталкивались сквозь переплетение ветвей. Дорогу мы потеряли, и теперь в непроглядной тьме найти ее можно было лишь с помощью дьявола. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шорохом опадающих листьев да треском сучьев, сквозь которые продирался кабан или же дикая кошка. Лошади, нагруженные тяжелыми сумками, утомились не менее нас с Бараком. Мой гнедой мерин предок еле переставлял ноги. Сьюки, кобыла Барака, тоже утратила обычную резвость. «Из-за вашей неуемности мы заблудились», — буркнул мой спутник.
«В трактире нам сказали, что дорога тянется через весь лес», — ответил я. «Так или иначе, скоро наступит рассвет, и тогда мы поймем, где находимся».
«У меня такое чувство, будто нас занесло в Шотландию», — заявил Барак. «Того и гляди, из зарослей выскочат разбойники и схватят нас, надеясь получить выкуп».
Я не удостоил его ответа, ибо подобные жалобы успели изрядно мне надоесть. Мы продолжили путь в молчании. Мысли мои вернулись к похоронам отца. Перед внутренним взором вновь возникла развесистая могила, в которую опускали гроб. Несколько провожающих на тихом кладбище, и среди них моя кузина Бесс. Именно она, принеся отцу завтрак, обнаружила его мертвым в постели. «Я горько сожалею о том, что не знал, как тяжело был болен отец», — сказал я Бесс, когда мы вернулись с кладбища на ферму. «Если бы вы сообщили мне об этом, я не замедлил бы приехать и был бы рядом с ним в последние дни».
«Вы живете в Лондоне и давненько здесь не показывались», — она покачала головой, и в глазах мелькнул укор.
«Последнее время мне пришлось нелегко, Бесс», — попытался оправдаться я.
Но напиши вы о болезни отца, я непременно приехал бы. Вашего батюшку подкосила смерть старого Уильяма Пойера, со вздохом сказала Бесс. С помощью управляющего ему удавалось получать с фермы хоть какой-то доход, а когда он остался один, у него опустились руки. Я много раз советовала ему написать вам, однако он отвечал отказом. Помолчав, она добавила: «Господь ниспослал нам тяжкие испытания. В прошлое лето стояла страшная засуха, а в нынешнее разразился настоящий потоп. Полагаю, батюшка ваш очень переживал о том, что хозяйство приносит ему одни убытки. Поэтому лихорадка одолела его с такой легкостью». Я молча кивнул. Известие о том, что ферма, на которой я провел свои детские годы, ферма, ныне ставшая моей собственностью, погрязла в долгах и явилась для меня неприятной неожиданностью. Возраст моего отца приближался к 70. Уильям, управляющий его, был немного моложе. Разумеется, людям столь преклонных лет трудно было вести хозяйство, к тому же последние несколько урожаев оказались чрезвычайно скудными. Для того, чтобы свести концы с концами, отец заложил ферму одному богатому землевладельцу из Личфилда. Я узнал об этом лишь после смерти отца. Заимодавец не замедлил написать мне, что стоимость земли вряд ли способна покрыть долг. Подобно многим сельским дворянам в те времена, он изыскивал все возможности, чтобы расширить собственные пастбища, и под непомерные проценты сужал деньгами обедневших фермеров, рассчитывая завладеть их полями. «Этот сэр Генри настоящий кровопийца», — с горечью пожаловался я кузине. «Что вы намерены делать?» — осведомилась она. «Уступите ему ферму?» «Ни за что. Подобный поступок ляжет пятном на память отца. Я выплачу долги. Бог свидетель, сделав это, я лишь в малой степени выполню свой сыновний долг перед усопшим», — мысленно добавил я. «Рада слышать это», — улыбнулась Бесс. Беспокойное ржание предка заставило меня вздрогнуть и очнуться от размышлений. Барак, натянув поводья, остановил свою лошадь. Я последовал его примеру, неловко повернувшись в седле. Начало светать, и теперь я лучше мог разглядеть и лицо своего спутника, и очертания окружавших нас деревьев. «Поглядите!» — воскликнул Барак. В том направлении, куда он указывал, деревья расступились, и вдалеке я увидел какую-то красную точку, сверкавшую в светлеющем небе. «Наконец-то!» — испустил я вздох облегчения. «Наверняка это та самая лампа, о которой нам говорили в харчевне. Ее установили на церковном шпиле для того, чтобы указывать путникам дорогу. Значит, я был прав, и мы действительно в Галтрес-Форсте. Мы выехали из леса на открытую местность». С реки долетали порывы пронзительного ветра, небо становилось все светлее. Мы поплотнее закутались в дорожные плащи и двинулись в сторону Йорка. Главная дорога, ведущая в город, была сплошь забита лошадьми и повозками, груженными самой разнообразной провизией. Во множестве встречались и огромные телеги лесников, с которых свисали исполинских размеров бревна. Вскоре перед нами возникли потемневшие от времени городские стены, над которыми вздымались шпили бесчисленных церквей. Выше всех парили две башни Йоркского кафедрального собора. «Ну и толчия здесь сегодня», — заметил я, повернувшись к Бараку. «В точности, как в Чипсайде в базарный день». «Как же иначе?» — усмехнулся Барк. «Королевская свита на редкость прожорлива». Движение на дороге было столь напряженным, что мы продвигались со скоростью пешеходов. Время от времени я искоса поглядывал на своего спутника. Прошел год с того дня, как я предложил Джеку Бараку поступить ко мне на службу и стать помощником баристера. Прежний его патрон окончил свои дни на плахе, и Барак с готовностью принял мое предложение. В прошлом этот молодой человек, выросший на городских улицах, выполнял тайные поручения Томаса Кромвеля. Вне всякого сомнения, он не слишком подходил для того, чтобы служить помощником законника. Впрочем,